Я вас категорически приветствую. Марк Анатольевич, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Ильич.
Представьтесь, пожалуйста.
Соркин Марк Анатольевич, главный редактор информагентства «Ледокол», член Оргбюро Союза коммунистов.
О, как. Об чем сегодня поговорим?
О социализме, Дмитрий Юрьевич, о социализме.
Что такое социализм?
Вот этот вопрос на сегодняшний день, на мой взгляд, в теории марксизма-ленинизма является самым неисследованным моментом. Для Маркса научный социализм и коммунизм – это одно и то же. Он в критике Готской программы говорил так: между капитализмом и научным социализмом в скобках коммунизмом лежит известный период революционной диктатуры пролетариата. Когда социализм из теоретических рассуждений перешел в практическую плоскость, то есть после Великой Октябрьской социалистической революции, с этим вопросом как раз и попытались разобраться. Причем, собственно говоря, в этом тоже допущена была, как мне кажется, известная путаница. Совсем с формулировкой Маркса расставаться не хотели. Но практика показывала уже, что социализм и коммунизм – это вещи, в общем-то, разные. Поэтому заявили, что социализм есть нечто двойственное. Это, с одной стороны, переходный период, а с другой стороны, это некая низшая или грязная фаза коммунизма. Хотя, честно говоря, я не очень понимаю, что такое грязная фаза того или иного периода, той или иной общественно-экономической формации. Ведь даже если мы возьмем основные, собственно говоря, принципы коммунизма от каждого по способности, каждому по потребности, и сравним с тем, что говорят о социализме, от каждого по способности, каждому по труду, то мы увидим, что в социализме имеется известное принуждение к труду. Раз. Дальше. Коммунизм без класса общества, а в социализме присутствуют классы. Коммунизм, прежде всего, это новый человек, а в социализме его надо воспитывать. И вот поэтому я, когда, собственно говоря, меня очень интересовало, а что произошло с нашей страной, почему, собственно говоря, смогли убить Советский Союз, что послужило причиной. И вот я тогда и пришел к пониманию того, что причина-то была в том, что, собственно говоря, не понимали, а что такое социализм, собственно говоря, на деле. Ведь если мы с вами подойдем как инженеры к этому делу и скажем, что социализм – это переходный период, то понятно, что переходный период никто не строит. Дело в том, что во время переходного периода социализма строится коммунизм. Решается триединая задача – воспитание нового человека, определение направления научно-технического прогресса и построение материально-технической базы коммунистического общества. Да. Причем без воспитания нового человека невозможно ни второе, ни третье. И потом, в социализме имеются тенденции абсолютно противоречивые и противоположные. С одной стороны, это тенденции коммунистического общества, то есть отсутствие частной собственности на средства производства и ликвидация эксплуатации человека человеком. С другой стороны, мы имеем товарно-денежные отношения. Мы имеем наличие классов, мы имеем наличие противоречий, мы имеем наличие, наконец, государства, чего в коммунизме быть, в общем-то, не должно. И вот тогда я пришел к выводу, что, собственно говоря, вот это и есть тот самый переходный период, для которого необходима революционная диктатура пролетариата. И вот когда будет решена вот эта триединая задача, о которой я сказал раньше, то тогда социализм перерастает в коммунизм.
А может, она нерешаемая, в принципе.
Вы знаете, Дмитрий Юрьевич,
если там посмотреть на нашу самопровозглашенную интеллигенцию, вот они, значит, все страшные любители капитализма, но только в теории. А вот реалии капитализма им почему-то решительно не нравятся.
Ну, а как же?
Вот там вот как-то волшебно и красиво, а вот на самом деле это все очень...
Понимаете, Дмитрий Юрьевич, вдруг россиянская интеллигенция обладает одним качеством, которое отсутствует у любой интеллигенции мира. Она почему-то сама себя объявила сливками общества и самыми умными людьми. Вот она себя объявила и говорит: вот вы меня слушаете, а если не сбылось, я за свои слова не отвечаю.
Тут я с вами не соглашусь. Мое мнение такое, что эту самую интеллигенцию Товарищ Сталин объявил инженерами человеческих душ.
Писателей.
Так точно.
Писателей.
А они в это почему-то уверовали. То есть, когда за ними внимательно смотрели и объясняли, что надо писать и что не надо, тогда, да, действительно, что-то шло на пользу этим самым человеческим душам. А когда они стали писать, что попало, никакими инженерами человеческих душ они не являются, но продолжают считать себя таковыми.
Ну да, Маша, Маша, я пропала, меня любит, кто попал.
Да.
Это старая история, будем говорить так. Вопрос-то ведь в чем? Писатели, да, безусловно, это инженеры человеческих душ, но опять-таки вы помните статью Ленина о партийной организации партийной литературы, когда он говорил, что бесклассовое искусство не бывает.
Не бывает.
И искусство всегда служит тому классу, грубо говоря, который ей платит деньги.
Так точно.
Но россиянская интеллигенция...
Я бы даже гаже сказал, обслуживает тех, кто платит деньги.
Да. Но россиянская интеллигенция почему-то посчитала, что хотя гегемон ей деньги платит, но она все равно его выше и умнее.
Угу.
Почему она так посчитала? Ну, я не знаю. Может быть, потому что всю жизнь, как говорится, жили в теплых квартирах и находились на теплых клозетах. Ну, это уж такое дело.
Есть другая статья на эту тему, называется «Головокружение от успехов».
Ну, это несколько иначе. Так вот, я, с вашего разрешения, продолжу. Вот как раз о невозможности этой задачи. Самое тяжелое в этом вопросе – это, конечно, воспитание нового человека. Но в Советском Союзе этот опыт был проделан. И опыт весьма успешный. Я говорю о системе Антона Семеновича Макаренко. Вспомните, кого ему приводили. Ему приводили бандитов, убийц, насильников, растлителей, проституток, членов банд, кого угодно. А он из них выпускал достойных граждан. Причем, что характерно, он вообще отказался принимать дела, которые шли вслед за ними. Несмотря на то, что что-то вроде, это, будем говорить, исправительное учреждение, все-таки колония.
Да.
Он отказался принимать дела. Говорит, не надо. Вот мы начнем с чистого листа. И этот был метод найден. Система коллективного труда и сводных отрядов. Когда не выделялась искусственно никакая элита. Когда постоянный командир какого-то отряда никогда не назначался командиром сводного отряда. Он находился в подчинении зачастую у своего члена своего отряда, который был в обычной жизни его подчинен. И вот этот опыт, он очень интересен, но незаслуженно забыт. Вот эта свора богдановская, Луначарский там и прочее, прочее, они этот опыт успешно убили.
Ну, оно же, на мой взгляд, работает только в определенных условиях и на определенных стадиях.
Вы знаете, нет.
Например, если мы соберем кучу пионеров, которые учатся в школе, и они у нас будут одновременно работать на огороде, в свинарнике, в мастерской чего-то делать и обучаться, то на протяжении некоторого времени они будут одинаковые. Потом из них выделятся отличники. Выделятся двоечники. Одни будут хотеть учиться, получать знания, другие – не хотеть. На вот каком-то определенном периоде балбесов, которые ничего не хотят, все отрицают, отрицалово, так сказать,
да,
их можно держать в узде. А потом, когда они выйдут из этой организации и исчезнет давление коллектива,
вы понимаете, в чем
они немедленно придут в естественное состояние.
Не согласен с вами, Дмитрий.
Почему?
А потому что воспитание, правильное воспитание, правильные заложенные основы с детских лет, они самые прочные. Вот будем говорить так с вами. Где закладываются эгоистические тенденции в ребенка?
В семье.
Точно. Ты зачем Ваньке дал на велосипеде прокатиться? Это же твой велосипед. Зачем ты Петьке отдал половину своего хлеба с маслом? Это твой хлеб. Вот откуда все начинается. Вы понимаете, в чем дело? А если этого не будет? Вот о чем речь.
Ну вот, например, Анатолия Чубайса вместе, как и нас с вами, воспитывали в пионерском отряде, в комсомольской организации. И Михаила Борисовича Ходорковского тоже воспитывали.
Совершенно верно.
Же. Как же они такие получились?
А я же вам сказал, у нас и комсомольская организация, и пионерская организация. Это были формальные организации. Это были организации для отчета. Ведь дело-то в чем? Понимаете, я ведь не случайно начал вопрос о социализме. И вот как сейчас говорят о шведских, там, финских и прочих социализмах. Дело-то в том, что у нас очень часто говорят, вот Ленин применил НЭП. Но Ленин НЭП назвал отступлением от социализма. Почему? Потому что была допущена частная собственность на средства производства. Откуда рождаются эгоистические тенденции? Именно оттуда. Пионерская и комсомольская организация стали организациями формальными. Они больше не готовили новых людей. Понимаете, в чем дело? Если до войны и пионерская, и комсомольская организация готовили новых людей, которые должны были, как говорится, показать себя в деле и на фронте и так далее, то ведь люди, подобные Чубайсу и Ходорковскому, в эти организации не шли. Это было опасно. А вот после войны, когда это стало безопасно и почетно, вот они туда пошли. И вот здесь, опять-таки, я подчеркиваю, в чем смысл вот этого социализма? Вот он дает очень ясное понимание, а почему, собственно, наша страна вернулась к капитализму. Ведь, если вы помните, у нас по нашим учебникам истории, у нас в стране было два класса. Рабочий класс и колхозно-кооперативное крестьянство. Между ними некая прослойка интеллигенции.
Угу.
Вот смотрите, рабочий класс – конечный результат его труда, продукт, который он производит, полностью идет в общенародные фонды потребления и распределяется в равных долях между всеми жителями нашей страны. Бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное жилье, низкие цены на путевки, на тарифы железнодорожные, самолеты и так далее, там, не перечислишь. А колхозно-кооперативное крестьянство, его целью была прибыль. Они только часть какую-то отдавали своего продукта по обязательным госпоставкам. Остальное они продавали.
Угу.
И мы с этим столкнулись, ведь реформа 1947 года, собственно, была вызвана большей частью тем, что этот класс, который вроде бы тоже родственный пролетария, накопил колоссальные деньги на спекуляции продуктами. И таким образом, если мы рассматриваем с точки зрения социализма, то мы имеем, что у нас был класс пролетариат, и у нас был класс мелкой буржуазии. А вот те, кого называли служащими, интеллигенция, и незаслуженно отодвигали, как говорится, в какую-то нишу, они ведь тоже, собственно говоря, работали на общенародные фонды потребления, то есть тоже являлись пролетариатом.
Умственного труда.
А это не принципиально. Я могу сказать, интеллектуальный труд не менее важен, чем труд физический, наоборот.
Согласен.
Вот. Понимаете, в чем дело? И вот это было непонимание. И ведь у нас ведь что произошло? Вот те же самые хрущевская реформа, когда разогнали МТС. Что это такое? Это передали средства производства в частные руки. Что такое Косыгинская реформа 1965 года? Это опять-таки уже в промышленности передали средства производства в частные руки. И потом уже, когда пришли, так сказать, веселые 90-е, это смело дербанили. Вот в чем дело. Понимаете, в чем дело? И вот в чем суть этих шведских финских социализмов и того, что проповедовал Горбачев о гуманном демократическом социализме. Они с самого начала сделали вещь, которая с социализмом не связана. Частная собственность на средства производства. Они антагонисты. Никогда социализм не придет в коммунизм, если есть частная собственность на средства производства. Наоборот, после косыгинских и хрущевских реформ вопрос реставрации капитализма в СССР был только вопросом времени. Понимаете, Дмитрий Юрьевич?
Конечно. Ну, так это говорит о том, что внутри нашего социализма не было никаких механизмов, которые могли этому противостоять. Не было механизмов, которые не допустили бы проникновения в руководство государством подобных граждан. А они там были и в огромных количествах.
Не то слово.
И в конечном итоге Советский Союз уничтожил генеральный секретарь коммунистической партии, которая его выбрала демократическим путем, куда-то там назначила. Он всю жизнь внутри нее функционировал.
Вы знаете, вот в чем-то беда как раз нашей страны. Владимир Ильич теорией социализма заняться не успел. Он поставил себе задачу создания первого в мире социалистического государства. Он эту задачу выполнил.
Безусловно.
Надорвался на этом, рано умер, не успел. Иосиф Виссарионович имел перед собой конкретную задачу. То есть предстояла серьезная война с окружающим нас буржуазным миром. Его задача была страну к этому делу подготовить. Он это сделал.
И войну победил.
Да, и войну победил. Победила войну именно советская власть, система советской власти. Не Сталин, не народ, система советской власти, которая всем нашла место, и когда весь труд совокупно вкладывался в победу.
Я страшное скажу, поскольку любая война – это война экономик, оказалось, что советская экономика мощнее экономики Объединенной Европы.
Совершенно верно, Дмитрий Ильич. А почему? Потому что была придумана система социалистического производства. Эмпирическим путем нашли. Ведь создали единый народохозяйственный комплекс, у которого были показатели не прибыли, не рентабельности, а снижение себестоимости продукции и повышение производительности труда. Более того, вот когда я, я всю жизнь на заводе, от слесаря-сборщика до директора производства, да, мастер, старший мастер, замначальника цеха по производству, начальник цеха, директор, ну так далее. Вот у нас система АТК завода, она была в структуре завода, а при Сталине нет. Я как-то схватил, как говорится, соответствующие документы попались. Смотрю, а в структуре завода нет отдела технического контроля. А где он? Я же знаю, что контролеры были всегда. Оказались, они находятся в структуре Министерства госконтроля.
Правильно.
Более того, начальник АТК завода имел одну прокурорскую функцию. Он имел право возбудить уголовное дело по факту массового брака. И вот сопоставьте. Снижение себестоимости продукции, повышение производительности труда и независимый контроль.
Из советской жизни я помню один такой пример. Это военная приемка.
Вот у нас всегда она была военная приемка.
Где жестоко требовали. Я вот работал на гражданском предприятии инструментальном, где изготавливал штангенциркули и микрометры. Если ты что-то напортачишь, там... на пару соток ошибся, идешь в АТК, несешь ящик своих гаек, тетенька начинает мерить, говорит: Дима, что же это ты так? А ты говоришь: Петровна, тебе из них не стрелять, бери, и Петровна заберет.
Да, что это, военное, что ли, что-то, у нас любили говорить. Понимаете, в чем дело? Вот это, будем говорить, народ развращало. И, по сути дела, вот то, что я сказал, что не замечен был в нашей стране класс мелкой буржуазии, которому впоследствии передали средства производства. Ведь к чему это привело? Я не знаю, приходилось вам, мне приходилось довольно часто ездить в колхоз на сельхозработы. Понимаете, в чем дело? Так вот, колхозники принципиально на наряд не выходили. Самую такую грязную работу они отдавали горожанам, самым малооплачиваемым. А сами в это время ехали на рынок продавать продукты подсобного хозяйства.
Выгоднее.
Естественно. И представьте себе, Хрущев вводит помесячную оплату труда. Что это означает? Трактористу абсолютно безразлично, что вырастет на поле. Он получает за вспаханный гектар. Комбайнеру абсолютно безразлично, что он обмолотит. Он получает за обмолоченный гектар. Водителю совершенно безразлично, что он довезет до элеватора. Он получает за рейс. Понимаете, в чем дело? То есть, у людей просто взяли и отняли конечную цель их труда. Одним махом. Сталин, он после войны попытался перейти к теории социализма. Вот эти все дискуссии по сельскому хозяйству, по учебнику политэкономии, по вопросам языкознания – это как раз была попытка подхода к созданию теории социализма. Но Сталин понял главное. Он понял, что партия коммунистическая должна заниматься идеологической работой. И эту задачу он поставил и выполнил на 19-м съезде партии. Он полностью сделал механизм, по которому могла бы партия быть отстранена от управления хозяйственной деятельностью страны. Ликвидирован пост генерального секретаря. Ликвидировано политбюро. Вместо него оргбюро. Ликвидированы промышленные и сельскохозяйственные отделы ЦК. 11 равноправных секретарей ЦК. ЦК увеличен на 128 человек из рабочих. Единственная ошибка, которую там допустил Сталин, он не сумел освободиться от поста секретаря ЦК, чтобы остаться только председателем Совета министров. Вот если бы он это сумел, тогда бы развитие нашей страны, я думаю, пошло бы по-другому.
Ну, оно пошло так, как пошло. Да.
А так партноменклатура, она почуяла, что ее отстраняют от работы. Собственно говоря, не от работы, а от контроля, от власти. Она сделала все, чтобы не допустить ухода Сталина. И как-то так через 4 месяца Сталин раз и умирает неожиданно. Причем охрана сутки к нему в кабинет не заходит. Хотя не мне вам рассказывать, как следят за охраняемым лицом. Если его час не видят, уже тревога. А тут сутки не заходит. Берия попытался это дело расследовать. Арестовал врача Сталина. И Берия оказался там. Югославский, не то там какой-то шпион, я уж точно не помню.
Английский.
Ну, это я не знаю. Понимаете, в чем дело? И вот так мы к этому делу и пришли. И вот...
Ну, это же говорит о страшном. То есть, в этой организации, значит, нет механизмов контроля. Вот. Значит, нет механизмов недопущения подобных людей.
Вот. Если... И вот такой вопрос.
Если этот самый Хрущев... Вот я все время, знаете, у меня такой детский пример. Я вот с детства политические анекдоты знаю. Как известно, в Советском Союзе за них всех сажали, расстреливали и все такое. Я политические анекдоты помню, начиная с 3 класса, в стиле там русский, немец и поляк куда-то там забрались, что-то сотворили. И вот. Вот я их много знаю. Вот в наших таких этих политических анекдотах вот Владимир Ильич Ленин всегда такой забавный, хитрый старикан. Он всегда хитрый и смешной. Леонид Ильич Брежнев, ну, такой
маразматик.
Заторможенный, да, но добрый, безобидный. Хрущев во всех анекдотах абсолютно, я не знаю, анекдотов про него дурак хороших. Он везде дурак, вот везде дурак. Он ничего не сделал такого, чтобы в памяти народной остаться каким-то таким вменяемым хотя бы правителем. Он везде дурак. А товарищ Сталин, он такой мрачный остряк.
Спокойный.
Да, да, мрачный остряк. И ну, если ты в памяти народной остаешься идиотом, я подозреваю, по всей видимости, ты как идиот. Может, ты человек-то хороший, но ты не управляешь. И как управленец ты себя проявил полным дураком. Но тут страшное. Как же это так получается, а вот что здесь... на замену мрачному остряку, который все знал, все понимал, приходит вот такой
вот
идиот.
А вот это и есть, будем говорить, то, что не было нащупано экспериментальным путем.
А разве это можно нащупать?
Можно.
Каким образом?
А вот так, как нащупал это Макаренко. Воспитание нового человека. Как нащупали в Иране, когда создали корпус стражи Исламской революции.
Все который... равно незнаком, а что там?
А это же очень интересно. Корпус стражи Исламской революции государственной структурой не является.
Чему это способствует?
А это способствует тому, что никто из руководителей государства иранского не может попасть на высшую должность, не пройдя службу рядовым бойцом в корпусе стражи Исламской революции. Это раз. Во-вторых, охрана всех государственных деятелей. Это бойцы корпуса стражи Исламской революции.
Ну, так это же армия получается, нет?
В том-то и дело, что нет. Армия само собой. Полиция само собой. Служба безопасности само собой. А это само собой. Возглавляет эту организацию. А это ла, духовный лидер страны. И вот они и определяют. Они сначала соответствующие своей идеологии обучают людей на низовом уровне. А потом следят, чтобы они от этой идеологии не уходили.
Какое же тогда ограничение свобод? Как такое возможно?
А извините меня, вы знаете, самая главная обязанность любого инженера – это как раз ограничение степеней свободы. В противном случае не получишь водную деталь.
Так это ж мы вступаем в противоречие с основными нынешними ценностями.
А это не ко мне.
Свобода главнее всего.
А это не ко мне.
Чё хочу, то и ворочу.
Ну, так а это не ко мне. Понимаете, в чем дело? Ведь они считают, что главное – это права их личности. Они понимают того, что права, в общем-то, вытекают из обязанностей. Если ты что-то делаешь, тогда ты получаешь какие-то права. А если ты ничего не делаешь и не хочешь ничего делать, то какие у тебя могут быть права? Их просто не может быть по определению. Так я считаю, например.
А в Конституции так написано?
Это не ко мне, я ее не писал.
Но мы ж живем-то вот в таком мире.
Ну, в том-то и дело. Понимаете, в чем дело? Ведь то, что называется Конституцией страны, это всегда выражает желание правящего класса.
Безусловно.
И вот они его для себя пишут под себя. И Конституция, по которой мы живем, писалась под конкретного человека. Его нет. Ну и что?
Будем и менять?
Я не знаю, наверное. Будут или не будут, я не знаю. Дело-то ведь в чем? Вы уж посмотрите. Процессы, происходящие в мире, в том числе и в нашей стране. Виднейшие политологи кричат, что происходит в мире. Мир стремительно левеет. Надо идти на какие-то уступки. Надо идти на какие-то социальные блага увеличены, иначе нас сметут. Вон, самый даже как-то я слышал по одной передаче, почему мы так плохо относимся к Ленину и Троцкому. Мы на этом деле споткнемся, надо наоборот. Или сейчас, когда, как говорится, готовится к празднованию тысячелетия, то есть столетия Октябрьской революции. Это почему? Им это очень нравится? Поверьте мне, думаю, что нет. Наоборот, несколько даже, они это делают, скрипя зубы. И вот сейчас, как смотришь на этих ведущих, типа там Соловьева там, или Куликова, уж такие защитники Октябрьской революции, куда там Ленину и Сталину?
Разве?
Ну, я последние передачи смотрел, уроки октября по последним передачам.
По-моему, как раз наоборот.
Вот. Понимаете, в чем дело? Так что эти ребята достаточно легко мимикрируют. В том-то и дело.
Ну, это естественно. Вот. Иначе жить и работать невозможно, да, в этой области.
Ну, жить и работать-то, может быть, и можно, а вот вкусно кушать и сладко пить не придется.
Все же хотят есть как можно вкуснее, да, пить как можно слаще, да, а вы хотите их всех ограничить, чтобы у всех было одинаково.
Я не хочу, чтобы согласятся. Ну, собственно говоря, я не хочу, чтобы было одинаково. Я хочу, чтобы было заработано.
А вот
службой народу.
Стражи Исламской революции. Если такие опыты к нам переносить, а у нас как стражи православной революции.
Нет, понимаете, вот коммунистическая партия, вот это как раз должна быть иммунной системой диктатуры пролетариата.
А у нее не получилось.
Не получилось. Почему? Только потому, что решения 19-го съезда партии не были выполнены. Они поздно пришли. Ну, будем говорить так. Задача подготовиться к войне, задача победить в войне, задача восстановить страну. Время-то уходит, а жизнь человеческая конечна. Если вы помните, то начиная с 21 по 31 год в нашей стране практически каждый год был съезд Компартии. Ага. На каждом съезде упорные бои. На каждом. Уже только вот 31-й год, это последняя оппозиция, Бухарин, Рыков-Томский по вопросу о колхозах. Ага. А до этого вопроса ведь дрались за каждое слово. Причем пытались этот вопрос решить демократическими методами. За полгода перед каждым съездом партии по всем партийным ячейкам рассылались как тезисы ЦК, так ага. и тезисы оппозиции для обсуждения или принятия решений. Ага. Ага. То есть демократический процесс привел к чему? К тому, что эти люди были разбиты идейно. Но ведь они с этим не смирились.
Ну зачем?
Да. Ведь они же продолжали хотеть вкусно есть, сладко пить, жить в дворцах. Им это нравилось. Поэтому что? Надо, как говорится, естественно, тирана и диктатора Сталина надо свергнуть. Он не демократичен. Понимаете, в чем дело? И вот здесь как раз, я еще раз говорю, система защиты государства должна быть продумана. Причем она должна быть вот именно проходить через коммунистическую партию. Сама коммунистическая партия должна стать иммунной системой. Вот когда членство в коммунистической партии не дает никаких привилегий, вот когда ты должен доказать свою работу в хозяйственной деятельности своим умением, а не потому, что ты член той или иной организации, вот тогда все станет по-своему.
Мне кажется, так не может быть. Это зайдем совсем далеко. Это как, например, есть классический пример. Была церковь гонимая, а потом она стала церковью торжествующей. Да. Да. То есть, когда на арене Колизея привязывали к крестам, поливали нефтью, поджигали...
Первых христиан.
Да, чтобы светло было. Или скармливали да. диким зверям, туда идти желающих было очень и очень мало. Когда же церковь получила доступ к управлению государством, это так, туда немедленно ломанулись вообще все, кто хочет от жизни получить какие-то блага.
Видите ли, в чем дело? Не совсем, немножко не совсем так. Дело в том, что церковь стала одним из столпов государства только в России. других государств она всегда была подчиненной. Дело прошлое, когда Константин, тот самый багрянородный, принял христианство как единственную религию, ведь тогда существовало много толков христиан. Ариане.
Ну, и сейчас не меньше. Да.
И что с ними стало? Их вырезали.
Всякое бывало, да.
Вот. И, собственно говоря, константинопольские патриархи, они находились как раз в подчиненном положении в Византии. Их очень, так сказать, тасовали, как колоду карт.
Ну, я бы продлил. А потом появилась коммунистическая партия, если переходить к нам. Вступление в коммунистическую партию точно так же. Это уже не гражданская война, и коммунисты шаг вперед уже никто не говорил. И это, так сказать, область получения жизненных благ. Так вот я трудился на производстве, например. Это четко, на мой взгляд, четко разделялось. Вот вокруг меня коллеги-пролетарии. Многим вот сейчас из молодежи, там, кто ничего тогда не видел и не жил, им непонятно. Вот коммунист, например, работает на соседнем со мной станке. Во-первых, это был всегда передовик. Это был высококлассный специалист, да. И это был приличный человек, который еще и там мог тебя, так сказать, в чувство привести, если ты неправильно себя ведешь. Других коммунистов на производстве лично я не встречал никогда. Это всегда были образцовые, вот образцовые рабочие.
Да, именно так.
Но при этом и меня, к примеру, в коммунистическую партию звали неоднократно, но я туда пойти не мог, поскольку лично я считал себя недостойным туда вступить. Что тоже говорит об уровне воспитания и отношения к данной организации. Но вот были инженерно-технические работники, которых в эту самую коммунистическую партию брали в строго ограниченном
количестве. Один на три рабочих.
Да, три рабочих, один сотрудник ИТР.
Да, ну вот я же сказал, я говорил вам об этом, что их совершенно несправедливо посчитали.
Как несправедливо? А тогда никто не пойдет из пролетариев, а все займут они. В этой самой коммунистической партии. А вот для них вступление в оную означало продвижение. Я вот токарь, например. Я могу там доработаться до своего 6-го разряда, но я все равно токарь. А они двигались в иерархии руководящей, которая предоставляла разнообразные блага. И вот там уже вступали в действие механизмы церкви торжествующей, когда туда люди шли для того, чтобы лучше жить.
И такое было.
Точно. И абсолютно то же самое.
Значит, у меня на участке.
Закончу. То же самое, но вообще в дистиллированном виде мы наблюдаем сейчас в партии «Единая Россия». Вот только что это была одна из многих партий, а теперь это фактически руководящая и направляющая, и туда ломятся просто все. Не потому, что они разделяют взгляды, еще чего-то.
Ясное
там.
Дело.
Они преследуют сугубо материальные...
Ну, какая им разница, как называется, «Единая Россия», «Наш дом Россия»?
Так точно.
Или там...
Ты туда попал,
да.
Ты завел правильные знакомства, потому что люди эти в руководстве, потому что ты можешь тоже продвинуться, нажить денег, построить дворец, в конце концов, еще слаще пить, вкуснее есть.
Естественно.
И все такое. На мой взгляд, победить это нельзя вообще.
Не скажу, что это так. Еще раз говорю. Есть вещи, которые можно регламентировать.
Есть. Но вещи, в Советском Союзе не смогли?
Не смогли. Потому что система этой защитной не была создана. Иммунная система не была создана. Без создания иммунной системы это невозможно.
А вы считаете, можно создать?
Можно. Можно. Вот вы привели пример производства. Вот на одном из моих участков у меня было 6 бывших членов партии. И один рабочий коммунист, хороший такой, лауреат премии Ленинского комсомола. Они его страшно не любили.
Ну, еще бы.
Вот. Но они ушли из партии, там постарше, помладше. Когда получили от партии то, что им было надо. А вот ваш покорный слуга дошел до должности начальника цеха, не будучи членом партии.
Это нормально. В этом лично я ничего необычного не вижу.
Понимаете, в чем дело? Так что здесь такие ведь вопросы и есть, что надо очень четко определять, кто будет заниматься чем. Если коммунистическая партия будет заниматься идеологией, если она будет заниматься воспитанием нового человека, то она и будет культивировать таких людей.
Непонятно, как это делать.
Объясняю.
Вот больше рычагов власти нет, как это делать.
А еще раз говорю, это надо начинать с детских лет. Система коллективного воспитания.
Кто-то готов отдавать туда детей?
А кто, собственно говоря, кого-то будет спрашивать? Для этого делается простой, очень простой прием. Когда дети, прошедшие через систему коллективного воспитания, получают более ускоренный социальный лифт.
Каким образом?
Ну, быстрее растут по службе.
Так, во-первых, это надо систему воспитания, во-вторых, это надо систему продвижения. А кто это организует?
Же,
а Единая
кто?
Россия организует?
Нет, конечно. Буржуазная власть на это не способна. Это может организовать только советская власть.
А как ее вернуть?
Ну,
загадка.
Будем говорить так. Теми путями, которые пролетариату навяжет буржуазии. Другого у меня ответа нет.
Так, ну, я не знаю. Честно вам скажу, мы же все дружно смотрели за перестройкой, да. Вот вокруг нас были наши одноклассники, там, одногруппники, сослуживцы, коллеги и всякое такое. Вот как только советская власть закончилась, произошло это, ну, в исторической, так сказать, перспективе достаточно быстро. И даже в жизни нас
совершенно
с вами,
верно.
Это нельзя сказать, что там по щелчку пальцев, но буквально пара-тройка лет. И я вот в милиции служил, и вот это возвращение граждан в их естественное состояние, а это естественное состояние, оно мгновенно происходит. Вот вчера мы вместе в школу ходили, а сегодня я милиционер, а одноклассник бандит.
А понимаете,
встречаемся, хихикая там, хихихи.
Да.
А как ты? А ты как? Нормально. Ну, а у меня еще лучше. И что?
Ну,
и ничего.
А понимаете, Дмитрий Юрьевич, это не произошло мгновенно. Вот у меня цех, в котором я был начальником цеха, 546 человек был.
Так.
В нем была партийная организация 200. Ну, чуть больше, 200 коммунистов.
Да.
Значит, в 90-м году осталось 6.
Это они самостоятельно вышли, да?
Да. Но, что характерно, вот там мне особенно один запомнился. Наладчик, очень квалифицированный, грамотный наладчик, коммунист, председатель товарищеского суда цеха. Он первый начал все эти бумаги вывешивать, перестроечные, и во всеуслышание заявлял: вот хозяин придет, будет порядок.
Бандера приде, порядок наведе.
Во.
Так.
Понимаете, в чем дело? Я подхожу к нему: Виктор Семенович, ты хоть понимаешь, о чем ты говоришь? Тебе нужен хозяин, который сядет тебе на шею. А вы у меня 70 лет на шее сидели. Я ему говорю: тебе что, лет 80, наверное? Ты же, говорю, член цехового партбюро, ты председатель товарищеского суда. Так кто у кого на шее сидел? А я без партии. Так кто у кого на шее сидел? Почему я тебя должен убеждать, а не ты меня? Ты, когда, говорю, писал заявление в партию, писал: хочу быть в первых рядах строителей коммунизма? Писал, писал. Подпись поставил свою? Поставил. Отвечай за свою подпись.
Ну,
что ж ты за человек, если ты за свою подпись не отвечаешь?
Ну, это он нормальный предатель. Чего?
Вот о том и речь. Понимаете,
там,
в чем
кстати,
дело?
Интересно получилось. Ведь на момент развала в партии было, если я правильно помню, 18 миллионов
18
человек.
18 миллионов.
Что-то эти 18 миллионов человек даже паршивый Майдан какой-нибудь не организовали.
Видели, в чем дело?
Они вот взяли и вышли.
Да.
Причем, замечу, немец со штыком не прибежал.
Да.
Оперуполномоченный с маузером у головы не стоял. Жратва есть, никакого голода, наводнения и землетрясения нет. Они на ровном месте взяли, бросили все, предали. Наверное,
да.
Это единственное правильное слово. Предали.
Более того, вы же помните, с чего начиналась вся эта малина-ягода? Кто стучал касками по Васильевскому спуску?
Актеры.
Самый привилегированный слой рабочих.
Ну,
самый высокооплачиваемый.
Я бы сказал, самый высокооплачиваемый, да.
Понимаете, в чем дело? Вот эта система ценностей смененные, когда гнали все за прибылью, и этому учили людей. Когда отсутствовала система воспитания нового человека.
Оно все, на мой взгляд, упиралось в вещи совершенно специфические. Например, есть модная одежда, да, и вся молодежь, она хочет ходить в модных шмотках, потому что в башке у подростка ничего нет еще, пока. И ему надо выделяться внешне.
Ну, почему нет? Есть.
Ну, например...
Мама и папа ему заложили...
Это бывает редко.
...определенные направления.
Главное для подростка – это вот зеленый гребень на башке, немыслимые шмотки с дырами, еще чего-то, которые во внешний мир он посылает сигнал, что я вот не такой. Да. Таких шмоток, например, в Советском Союзе не производили вообще. Их вот категорически не было. Бытовой техники... Ну, например, купить магнитофон – это было целое приключение. Да. Купить видеомагнитофон – это все равно, что сейчас слетать на Луну примерно. Такой подвиг.
Так.
Ну, как это не совсем
так? Ну, не совсем так, Дмитрий Юрьевич.
Но было появились. Было два завода в Воронеже и в Новгороде.
Да.
Надо было записаться, поехать в Новгород, представьте, и записаться там на видеомагнитофон. И через полгода за 1200 рублей это... Четыре моих зарплаты месячных было.
Да,
это очень дорого. Мог купить этот дурацкий видеомагнитофон, для которого не было никаких фильмов, никаких, ничего государство не выпускало.
Совершенно
все
верно.
Немедленно начинали смотреть порнографию.
Ну и что из этого следует?
А люди видят, что на Западе все это есть. А дальше эти люди считают, что там общественное устройство, значит, правильное. Наши ракеты и танки – это хорошо, но, во-первых, нет штанов модных, нет видеомагнитофонов крутых, нет фильмов адских там, вообще ничего нет. То, чем вот они живут, этого нет. Есть идеи. Идеи – это хорошо, но идеи назад не натянешь и есть не будешь.
А вы понимаете, в чем я, Дмитрий Ильич? Вы когда-нибудь задумывались сравнить 1970-й год, 1980-й? В плане жизни.
Как говорится, мне рассказывать не надо. Я прекрасно помню, что было и насколько сильно отличалось предыдущее от последующего.
Да. Понимаете, в чем дело?
Развитие шло очень серьезное.
Вот. Понимаете, в чем дело? Я об этом вам и хочу сказать, что опять-таки не было объяснения, почему так.
Ну, как это не было?
А вот так. Все заформализовано. Все, как говорится,
так это говорит про то, что та система, она не справлялась вот с этими вещами.
Не справлялась та система, которую выстрелил Хрущев и Брежнев.
Так точно.
А сталинская система справлялась.
А система допустила появление сначала Хрущева, а потом Брежнева.
Допустила.
Ну, она, значит, была неправильная.
Нет, не она была неправильная. Дело в том, что любая система зависит от внешнего воздействия. Вот есть система, она обязательно будет зависеть от внешнего воздействия. И вопрос заключается только, как она защищена от этого внешнего воздействия. И если внутри системы находятся люди, которые начинают ломать ее внешние обводы, вот тогда система падает.
Так это значит, в ней находятся такие люди?
Правильно.
Они внутри нее воспитаны, подготовлены?
Они обязательно всегда находятся. Весь вопрос, как изнутри эту систему защитить.
Ну,
какая
вот
у нее иммунная система?
Я вот не вижу механизмов, которые
могут обеспечить. А я вам это об этих механизмах частично рассказал. С одной стороны, система воспитания нового человека. С другой стороны, иммунная система по защите от проникновения чужеродных элементов в систему.
Ну, вот у нас теперь буржуазное общество. Вот в рамках буржуазного общества, наверное, надо начинать воспитывать детей, если, так сказать, от печки. Ну, вот для детей, например, мы можем организовать какие-то пионерские лагеря. Например, условные пионерские лагеря. Да? Кто туда пойдет? Что там детям дают?
Дмитрий.
Во-первых, они должны стоить как можно меньше, а давать как можно больше. Это в нынешних условиях, когда на все нужны деньги, очень и очень тяжело. Например, за пребывание ребенка в хорошем лагере за месяц примерно 30 тысяч рублей заплатят.
Понятно.
Есть ли у пролетария такие деньги?
Нет.
Нет. Дальше так называемый буржуазный элемент, вот вы сами подумайте, он отдаст ребенка в коммунистический лагерь?
Нет.
Нет, не отдаст.
Нет.
Категорически никаких денег не заплатит.
Нет.
Далее там должны быть педагоги.
И педагогов не будет.
Последователи Макаренки, например.
И педагогов не будет.
Толковые люди, специально обученные, которые закладывают детям в головы правильные идеи.
И педагогов не будет.
Педагогов не будет. А где же кузница кадров тогда?
А для кого кузница кадров? Для буржуазного общества?
Но мы,
так это чубайсы.
Мы, наверное, про родную страну говорим.
А про родную стране нам надо менять общественно-экономическую формацию в нашей стране, для того, чтобы вот то, о чем мы говорили, стало возможным.
Это вопрос непростой.
Ну, а кто сказал, что это легко? Как говорил мой покойный генеральный, что легко только в бане малую нужду справлять. Даже штаны снимать не надо.
Это да.
Вот. Кто сказал, что это будет легко? Но без этого то, о чем я говорю, будет невозможно. Но ведь, будем говорить так, развитие человечества не остановишь. Его можно на определенном периоде увести на какой-то зигзаг, вернуть назад, совершить какую-то реставрацию, но она конечна. И идеи социальной справедливости постоянно рождаются в людях. И каждые 10 лет в жизнь выходит новое поколение с неосознанным пока еще протестом.
Да, оно как-то не очень протестует, оно очень быстро приходит.
Не скажите, не скажите, Дмитрий Юрьевич, вот последние несколько лет, вот как раз, когда я начал, вот последние 4 года, я обнаружил, что как раз очень много молодых людей с вот этим протестом только ищут, кто бы им объяснил, почему они так плохо живут, почему они не могут создать семью, потому что для этого нет денег, почему они не могут приобрести жилье, для этого нет денег, почему они не могут найти хорошую работу по специальности, по которой они учились. И эти вопросы постоянно возникают. Буржуазное общество на них не дает ответа.
Я боюсь, что они у них, решения у них лежат в совершенно другой плоскости. А вот например, это... надо уехать в Америку, там все хорошо.
И не все хотят. Будем говорить, и подавляющее большинство как раз в Америку-то уезжать не хочет. Вот что самое смешное. У них для этого тоже нет ни денег, ни возможностей. Понимаете, в чем дело? И вот когда такие протесты накапливаются, обязательно, вы знаете, спрос рождает предложение. Появляются люди, которые начинают этим молодым людям объяснять, а что, собственно говоря, с ними происходит. А почему это так? В результате протест переходит в его результирующую, в классовую борьбу. Ведь посмотрите, имеется в стране целая куча самых разных общественных организаций, я не говорю о партиях, самых разных общественных организаций, которые пытаются молодежь привлечь какими-то идеями. Самыми разными, там, Ефимов, там, Стариков, Кургинян, Федоров и так далее и тому подобное. Не с тем числа. Для чего? Единственное общее у всех этих организаций только одно. Все они проповедуют классовый мир. То есть буржуазия ежедневно, ежечасно, ежеминутно ведет классовую борьбу против наемных работников. И инфляцией, и ростом цен, и сокращением заработных плат, и снижением уровня жизни и так далее и тому подобное. Но вместе с тем отрицается право наемных работников, в свою очередь, вести классовую борьбу против буржуазии. Но рано или поздно это прекратится. Это не может не прекратиться.
А почему они такое пропагандируют? От непонимания или специально?
Нет, это отряды буржуазии. Им за это исправно платят.
Ну, я денег не видел.
Но тем не менее, они все востребованы, они все выступают на самых разных ток-шоу. Они говорят совершенно о разном. Там Кургинян, там, о каком-то огне, который летает по вселенным, куда-то там влетает. Этот самый Ефимов говорит о каких-то высших силах, которые там где-то руководят из-за угла. Стариков рассказывает о том, что мы должны сплотиться вокруг идеи Великой России, о патриотизме, хотя патриотизм – это производное от национальной идеи. Патриотизм – это то, что есть идея, которую надо защищать, тогда появляется патриотизм. Федор вообще говорит, что все наши беды от того, что Центральный банк не подчинен, как говорится, ни одной структуре власти, и поэтому надо его помочь президенту взять его под контроль, хотя по Конституции президент выше всех ветвей власти. Понимаете, в чем дело? И все проповедуют классовый мир в той или иной форме, заявляя, у нас сейчас не то общество, нет у нас ни буржуазии, у нас криминальная тра-та-та. А ответ на вопрос-то простой. Владельцы частной собственности, владельцы средств производства есть?
Есть.
Конечно, есть. Наемные работники есть? Есть. Не феодальное, не буржуазное общество у нас не присутствует, значит, у нас общество буржуазное.
Ну, то есть, вы считаете, что хочется это кому-то или не хочется, но все человеческое сообщество в целом все равно двигается влево, да?
Не влево, оно двигается к осуществлению идеи социальной справедливости. Это очень тяжело, это ступенчатые шаги. Это шаги, которые вызывают яростное сопротивление. Причем иногда, почти всегда, и бывает, что отбрасывает назад. Человечество пока не нащупало каких-то точных, ясных закономерностей, как этого достичь. Это не является чем-то жестко детерминированным. Не случайно мы говорим о том, что процессы в обществе, это, в общем-то, основаны на законах диалектики. А диалектика не подразумевает прямолинейного какого-то движения. Это всегда движение по спирали. И вот когда происходит определенное накопление количественных изменений, они неизбежно переходят в изменение качества. Когда масса протестующего народа переходит определенную критическую массу, тогда появляется новое качество. А появляется, как говорят эти политологи, я посмотрел, в мире у нас сейчас революционная ситуация. Верхи уже по-старому управлять не могут, низы по-старому жить не хотят.
Да их, в общем-то, никто не спрашивает.
То-то и оно, пока не спрашивают.
У меня, вы знаете, вот перед глазами все время стоит, есть такая выставка фотографическая, люблю фотографии, есть такая фотографическая выставка, называется, ну, даже теперь это, наверное, не выставка, а такое целое мероприятие, World Press Photo. То есть, это фотографии, которые снимают журналисты, не мастера высокохудожественного фото.
Ну, фрилансеры.
Да, а журналисты, которые фиксируют различные политические и не только события. Вот там такая недавно, там 11-12 год, их теперь выпускают, победители выпускают отдельными альбомчиками, можно купить, посмотреть, можно в сети, можно книжечка, я книжечки больше люблю. И вот там, значит, бывает одна фотография у автора, а бывает репортаж, так сказать, с места.
Коллаж.
Репортаж. Забыл, как называется правильно. Коллаж – это когда из нескольких фотографий составлена одна. Вот. И вот, значит, там африканская деревня, возле которой браконьеры убили слона. Браконьеры слона убили для того, чтобы бивни, естественно, отрезать и продать их на Запад. Что, конечно же, лично мне, как милиционеру, говорит о том, что есть браконьеры, которые убивают занесенных в Красную книгу слонов, например. То есть полиция, егеря и все остальные куплены и закрывают на это глаза. Значит, бивни собираются в огромные партии, в достаточно большие, чтобы это оправдывало перевозку. И перевозятся куда? Ну, естественно, в Европу и Америку, где есть деньги на изделия из слоновой кости. Там они внутри продаются. То есть это везется через границу, платятся взятки. Это привозится в страну, где запрещена продажа слоновой кости, и продается, изготавливаются изделия людьми, которые четко знают, что этого делать нельзя, и продаются другим людям, которые тоже все знают. То есть целая цепочка. Сам по себе факт прекрасен. Но я о другом. Вот слон, его убили. Вырубили бивни, туша им не нужна, они ее бросают. И тут же прибегает, значит, толпа негров из ближайшей деревни, которая облепляет эту тушу слона, как мухи. И серия фотографий показывает, как слон,
как они ее разделали.
Да, как слон постепенно исчезает. Значит, сначала там отрезается хобот, уши, хвост, дальше там остается скелет, раздербанивается скелет. На последней фотографии на земле темное пятно. От слона не осталось даже шерсти. И поясняющая подпись к этому делу. Хорошая фотография подписи не требует. Если ты что-то пишешь, объясняя происходящее на фотографии, это говорит о том, что ты, в общем-то, не фотограф, и визуальными средствами передать то, что ты хочешь сказать, не можешь. Тебе приходится писать. Но к этому, наверное, отношение должно быть несколько иным. И там написано, что вот жители деревни, жрать им нечего, у них с едой напряженка. И они вынуждены жрать вот этих вот слонов. При этом, значит, у жителей деревни они настолько бедны, что у них даже нет стальных ножей. У них ножи изготовлены из оцинкованных ведер. То есть, это значит, ведро распрямляют,
ну, я понял.
Нарезают, затачивают
заточки.
Да, и вот этими ножами. Ну, тут опять вопросы. А вот это же была колония, да? Как и вся Африка, она была европейцами колонизирована.
Да.
Чему вы этих людей научили за время колонизации?
Очевидно, они что, ставили себе задачу чему-то их учить?
Конечно, нет. Ничему. Что вы им построили? Может, какие-то заводы, фабрики, где хотя бы из кроватного железа ножи делают? Ничего нет.
А зачем?
Может, им что-то дали? Ничего не дали.
Понимаете?
Вообще. И вот эти люди, которых вы потом от них отказались, то есть, как я понимаю, колонизация перешла просто в другую форму, и вам больше не надо там самим находиться. Что-то. Вы деньги из них по-другому высасываете. Да. И поэтому у вас денег много, а у них денег мало. И они с ножами из ведер ходят. И напрашивается, вот подходим к самому главному, напрашивается вопрос, а вот сколько миллиардов человек живет в Африке? У них нет ни заводов нормальных, ни фабрик, ни образования, ничего. И вот в рамках нашей глобальной по всему глобусу левизны и организации, скажем так, справедливого общества, их же придется кормить, поить. А что они делать будут? Если у них ничего нет, они не обученные, не грамотные, зачем они нужны? Вот они не нужны буржуям, это совершенно очевидно и понятно, надо им болезни какие-нибудь специальные, от которых негры умирают,
понятно.
А белые только чихают. Вот как-то их извести, потому что есть золотой миллиард, он должен жить хорошо, а вы вот субстрат, с которого мы живем хорошо. Ну, а вот наступит социальная справедливость, и на шею упадет целая Африка.
А кто сказал, что она упадет на шею?
Я.
А позвольте мне с вами не согласиться. Понимаете, в чем дело? Основной закон капитализма, как общественно-экономической формации, максимальная прибыль, максимально короткий срок. Основной закон социализма, как переходного периода, максимальное удовлетворение постоянно растущих потребностей людей на базе высшей техники. Извините меня, кто сказал, что население Африки не способно к образованию, к обучению, к внедрению тех или иных специальностей. Африка – древнейший континент, в котором колоссальное количество полезных ископаемых, и которые очень просто и очень легко обрабатывать на месте.
Туда уже приехали китайцы, этим занимаются.
Китайцы занимаются пока для себя. А ведь вопрос стоит в том, что когда в мире исчезнет общество, основанное на частной собственности, на средства производства, а появится общество, основанное на собственности общественной, и когда будет воспитываться новый человек, то эти люди займут свое достойное место, как любые другие люди. Если их, извините меня, сотнями лет держали в темноте, но ведь и в России крестьян в такой же темноте держали.
Безусловно.
Более того, это самое, помещики утверждали, дворянство, что крестьян учить не надо. Они находятся в гармонии с природой, в своей патриархальной чистоте и составляют с помещиками некую гармонию. Но, тем не менее, советская власть сказала нет. Провела.
Порушила гармонию.
Да. Провела этих людей через рабфаки. Они стали учеными, инженерами, писателями, поэтами, токарями, врачами, офицерами. Извините меня, а чем, собственно говоря, от крестьянского Российской империи отличаются эти люди?
Ну, с точки зрения советского человека, ничем.
Ничем.
Абсолютно. Но...
И все задача в том, что их просто учить. Вот посмотрите, будем говорить так. Вот возьмите те страны Африки, которые когда-то работали с Советским Союзом. Анголу, Мозамбик, Египет. Ведь, собственно говоря, образование народа в Египте закладывал Советский Союз. И посмотрите, как сейчас поднялся Египет. Одна из сильнейших держав Ближнего Востока, которая оказывает существенное влияние на политику. А кто это был до прихода Советского Союза? Нищие филахи, которые кроме финиковой пальмы ничего не знали. Ну, еще как развлечение – это поймать Ниле крокодила. Понимаете, в чем дело?
Он настолько загажен, что крокодилы там, по-моему, уже не живут.
Ну, не знаю, может быть, не знаю. Но тем не менее. Ведь обратите внимание, там, где Советский Союз работал с любой страной мира, с чего он начинал свою работу? Это строились предприятия и строились школы. И везде, где побыли люди, представители Советского Союза, везде есть и система образования, и система производственного обучения, и система производства. Та же Ливия.
Больше нету.
Вот то-то и оно.
Ни Советского Союза, ни Ливии.
Ну, будет и Советский Союз будет. И
думаете, будет?
Я убежден.
А реки крови прольются?
Как вам сказать? Думаю, что сейчас уже нет. Дело в том, что вот я очень часто изучал историю гражданской войны в нас, в России. Вот скажите мне, пожалуйста, какая была основная ударная сила белых армий?
Да, по-моему, тоже, что и у Красной армии.
Ударная основная сила белых армий – это казаки. Это было военное сословие, которое с детских лет было приучено воевать, обучено владеть шашкой, конем, винтовкой, которое было достаточно патриархальным. Более того, где-то последние лет 50 практически в полном объеме не воевавшее и исполнявшее в Российской империи полицейские функции. 11 казачьих войск, примерно 10 миллионов человек. Ну, по сути дела, будем говорить грубо, это примерно около 200-300 тысяч боеспособных мужчин.
Угу.
Вот. Вот они и составляли основную ударную силу. Что у Деникина? Ведь, собственно говоря, поражение Деникина было после того, как корпуса Бамонтова и Шкуро были разбиты под Касторной. Такая же история у атамана Семенова, такая же история у Анненкова, такая же история у Дутова. Сейчас такого военного сословия нет. Есть некие частные компании военные, охранные компании. Убивать за деньги они будут с удовольствием. Но умирать за деньги они не хотят. Они предпочтут деньги получить и в погреб. Куда-нибудь нырь и посмотрим, что выйдет. А после этого выйдем наружу и будем рассказывать, как мы страдали, как нас проклятый капиталист угнетал. Заставлял денно и нощно дежурить и охранять свою драгоценную особу. А мы такие несчастные, вот мучились. Кушать-то надо было. Поэтому я думаю, что в данной ситуации как раз большого-то кровопролития и не будет. Некому. Сопротивляться некому. Вы посмотрите. Ведь, по сути дела, в Российской империи офицерский корпус – дворяне. Даже если они сами не из дворян, то уже прапорщик, это, будем говорить, по табеле о рангах уже имеет личное дворянство. Это самое духовенство резко было, опять-таки, настроено за Российскую империю, поскольку оно являлось одним из столпов управления империей. Это самое полиция, казаки. Какой большой объем? Сейчас этого нет. Собственно говоря, почему буржуазия всего мира так трясется, боится левых движений? Потому что защищать ее, по большому счету, некому. Сейчас у нас армия рабоче-крестьянская. Сынки этих ребят от армии успешно косят. Не мне вам рассказывать, кто работает в той же милиции на земле. Кто сталкивается со всем этим, со всей этой мерзостью, которая расплодилась. Такие же рабоче-крестьянские пары. Дальше. Посмотрите. Любую возьмите охранную структуру. Это то же самое. Те же люди, которые пришли с низов.
Ну, за деньги-то готовы на все.
Нет. Убивать – да. Умирать – нет. Вот казаки и без денег шли и умирали. Бешено это воевали против советской власти.
Это им не помогло.
Это им не помогло.
С другой стороны, тоже были казаки.
Не в таких количествах.
Всем любителям казаков можно рассказать об этом.
Да, ну, собственно говоря, армия Буденного, корпус Думенко, армия Миронова – это казаки, по сути дела. Но, тем не менее, как говорится, их было намного меньше, чем казаков на стороне белых армий. В корпусе Мамонтова 4 дивизии, в корпусе Шкуро 2 дивизии.
Бывают люди, ошибаются. многие пошли к Власову служить, в том числе из этих казаков.
Ведь нет,
дело не в том. Опять ошиблись.
Нет, дело не в этом. Вот казаков как раз Власову не подбирал. Там был другой человек, которому отправляли казаков. Там был Краснов и фон Панвиц.
Ну, я полагаю, разбираться в сортах этой субстанции...
Не стоит. Да. Абсолютно с вами согласен. Кстати, меня всегда смешит, когда говорят, что в армии Власова было 1 000 000 там человек. Это сколько дивизий? 80 или 75? Вообще-то у Власова было 2 дивизии. Бодиченко и Зверева. 3-я формировалась. Откуда там 1 000 000 насчитали?
Ну,
честно говоря, это что, мультипликатор у них
был? Если пользоваться методиками Александра Исаевича Солженицына, то все нормально.
Да, это да.
Весь народ перебежал на службу к
нацистам. Это вопрос.
Тут вообще никаких двояких мнений быть не может. Весь народ как один на сторону Гитлера перебежал.
Да.
Потому что Сталин был плохой, а Гитлер совершенно очевидно был хороший.
Кто бы спорил.
Да. И все рукопожатные, совестливые люди служили Гитлеру. Опять, правда, не сложилось. Ну, ладно.
Ну, наш не получилось.
В общем, ждем и смотрим, когда наступит социализм или как.
Работаем на него. Объясняем людям, где они живут, почему они так живут, что надо делать, чтобы жить лучше.
Где это можно посмотреть?
Есть такое информагентство «Ледокол».
Ваше?
Да, мое.
С кем вы там встречаетесь, беседуете?
А очень многие из тех людей, которые бывают здесь у вас.
Борис
Витальевич Юлин,
да.
Клим Александрович Жуков, Игорь Васильевич Пыхалов, Владимир Сергеевич Васильев, Андрей Иванович Суздальцев. Очень многие люди. Яков Кедми.
Отлично. Все, кому интересно, линк под роликом, можно пойти поглядеть, послушать. Весьма познавательно и очень-очень интересно, на мой взгляд. Спасибо.
Благодарю вас, Дмитрий.
Очень интересно, да. А на сегодня все. До новых встреч.